эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 10 мая, в Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Новое обвинение экс-чиновников Грузии. Поведение оппозиции в Абхазии. 25 кандидатов за Кребулу от грузинской мечты. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Александр Турчинов снял с поста губернатора Луганской области. Германия и Франция продолжают оказывать давление на президента России. В Мариуполе при спецоперации против пророссийских сепаратистов погиб один боец Национальной гвардии Украины, четверо ранены. На Украине исполняющий обязанности президента Александр Турчинов снял с поста губернатора Луганской области Александра Болоцких. На его место назначен первый заместитель главы областной администрации Ирина Веригина. Болоцкий занимал высший пост в региональной властной иерархии со 2 марта. Несколько районов Луганска уже несколько недель остаются под контролем пророссийских сепаратистов. В этом городе на воскресенье 11 мая назначен так называемый референдум о самоопределении. Второй подобный массовый опрос населения, как ожидается, будет проводиться в Донецке. Турчинов выразил готовность сесть за стол переговоров с представителями сепаратистски настроенных групп на востоке Украины. Вместе с тем он отверг вероятность переговоров с теми, кого назвал террористами, стремящимися, по его словам, уничтожить страну. Германия и Франция продолжают оказывать давление на президента России Владимира Путина, призывая его содействовать урегулированию кризиса на Украине, что обеспечило бы проведение в этой стране 25 мая выборов главы государства. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путину необходимо яснее заявить о его позиции для содействия снижению напряженности на востоке Украины. В противном случае, по словам канцлера ФРГ, западные лидеры будут готовы усилить санкции. Меркель назвала незаконными два так называемых референдума, о проведении которых в воскресенье 11 мая заявляют сепаратисты в двух областях на востоке Украины. Президент Франции Франсуа Олланд, в свою очередь, подчеркнул, что эти волеизъявления не будут иметь юридической силы. Он отметил, что имеющиеся у западных политиков отношения с Путиным в настоящее время служит для разъяснения Кремлю всей серьезности проблем, решаемых в предстоящие недели на Украине. Оланд и Меркель провели встречу на северо-востоке Германии. В Мариуполе сегодня утром при спецоперации против пророссийских сепаратистов погиб один боец Национальной гвардии Украины, четверо ранены. Как сообщает РИА Новости, Национальная гвардия заявила об отводе своих подразделений. Донецкая областная администрация ранее сообщала со ссылкой на медицинские службы Мариуполя, что при операции в пятницу 7 человек погибли и 39 были госпитализированы. Областное управление МВД Украины в пятницу сообщало о попытках правительственных сил взять под контроль городское управление милиции. Сообщалось со ссылками на очевидцев, что Национальная гвардия обстреляла здание управления милиции и в нем начался пожар.
Эхо Кавказа. Новости.
В Мариуполе находится украинский политик Олег Ляшко, кандидат в президенты Украины. В интервью нашей радиостанции о последних событиях в этом городе он, в частности, сказал:
«К сожалению, на 9 мая террористы при поддержке россиян, они просто не обратили внимания на большой праздник Победы 9 мая и устроили кровавые провокации, вследствие которых погибли десятки людей в Мариуполе. В них стреляли снайперы со стороны террористов, которые заблаговременно заняли позиции. Они убили до десятка работников милиции. Они подожгли управление внутренних дел, подожгли мэрию, выкрали начальника милиции. То есть это настоящие террористы и диверсанты, которые убивают людей в большой праздник 9 мая».
сказал кандидат в президенты Украины Олег Ляшко, находящийся в Мариуполе. В Ульяновске впервые 18 человек принесли клятву на верность родине при получении российского паспорта. Среди них 14 ульяновских школьников и семья Аюповых из 4 человек. Подробнее из Ульяновска Сергей Гогин.
В конце апреля региональная общественная палата собирала предложение по тексту клятвы. Нужен ли вообще этот ритуал? Такой вопрос общественностью не обсуждался. Было отобрано 2 текста для онлайн-голосования. На интернет-сайте палаты проголосовало всего около 300 человек. Большинством был выбран текст, предложенный членом Совета Ульяновского клуба интеллектуальных игр «Ворон» Игорем Крупенниковым. И 9 мая на площади Ленина впервые прозвучало обещание быть верным Конституции, соблюдать установленные государством законы, уважать права и свободы соотечественников. По словам губернатора Сергея Морозова, в Ульяновске дан старт очень важной патриотической традиции. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбу подверг критике попытки усилить позиции поддерживаемых Москвой сепаратистов в Молдавии. В интервью нашей радиостанции Вершбу заявил, что Молдавия сталкивается с растущим давлением в связи с кризисом на Украине. Он призвал Москву уважать территориальную целостность Молдавии и подчеркнул, что Североатлантический Союз очень негативно относится к любым попыткам приблизить отделившийся от Молдавии регион Приднестровье к России. Вершбоу сказал, что в ходе своего визита в Кишинев на следующей неделе обсудит вопросы усиления военной мощи Молдавии. В 1994 году Молдавия присоединилась к программе НАТО «Партнерство во имя мира». После оккупации России Крыма возникли опасения, что следующей мишенью Москвы может стать Приднестровье. Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлов в марте заявил, что развернутые России на границе с Украиной военные силы могут представлять угрозу для Молдавии из-за опасности захвата Приднестровья.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. Вчера бывшему высокопоставленному чиновнику МВД Ливану Табидзе было предъявлено обвинение в пытках и нечеловеческом обращении. Дело касается спецоперации по перехвату 3 офицеров, обвиненных в организации мятежа на военной базе Мухравани в 2009 году. Главная прокуратура Грузии заявила, что следствие рассматривает и возможную причастность к этому делу бывшего министра МВД Вано Мирабишвили. Рассказывает Мзия Паритяшвили.
Согласно версии главной прокуратуры, бывший заместитель главы контрразведки МВД Леван Табидзе 5 лет назад подверг пыткам сразу нескольких человек, в том числе угрожал жизни годовалого ребенка, чтобы выбить из них информацию о местонахождении их беглого родственника Кобы Отанадзе. Отанадзе и еще 2 офицера, Гия Криалашвили и Леван Амиридзе, обвинялись в организации мятежа на военной базе Мухрувани и находились в бегах. По версии следствия, благодаря добытой информации, была осуществлена спецоперация 21 мая 2009 года, в ходе которой был убит Гия Криалашвили, а Отанадзе и Амиридзе тяжело ранены. Позже обоих осудили по статье «Измена Родине», а высокопоставленный контрразведчик Табидзе был удостоен государственной награды и премии в размере 10 тысяч лари. Но по утверждению адвоката задержанного Владимира Габричидзе, деньги получил не только Табидзе.
Когда мятежников задержали, именно благодаря активности родственников Отанадзе, за это они получили солидное вознаграждение. Так что Леван Табидзе категорически не согласен с предъявленными обвинениями.
Тогдашний министр МВД Вано Мирабишвили за информацию о местонахождении так называемых мятежников назначил денежное вознаграждение в размере 50 тысяч лари. Позже конкретно за Отанадзе вознаграждение было увеличено до 200 тысяч лари. Версию сдачи родственниками сам Отанадзе опровергает.
Чего бы они тогда избивали членов моей семьи? семьи и родственников, если те были согласны взять деньги. Это просто смешно. За такие поступки они сами получали премии. Мои близкие живут на съемной квартире, бедствуют.
Заявил Коба Отанадзе грузинским СМИ. Отанадзе еще один фигурант дела о мятеже в Мухруване и Амиридзе в январе прошлого года были признаны правительством грузинской мечты политзаключенными и амнистированы. Главная прокуратура активно переключилась на следствие по делу о мятеже в Мухруване в январе этого года, когда в Ютубе появились скандальные видеокадры. В них бывший министр внутренних дел Грузии Ивано Мирабишвили требует у военных 2 человек, 2 трупа и обещает за это высокие премии. Коба Отанадзе и его близкие уверены, что под 2 трупами Мирабишвили подразумевал его и Криалашвили, обвиненных в мятеже. Дело Мухрувани они рассматривают как попытку режима Михаила Саакашвили расправиться с неугодными военными. В сегодняшнем заявлении главная прокуратура напоминает обществу, что следствие активно работает над установлением причастности в этом деле Вано Мирабишвили и еще одного высокопоставленного чиновника МВД Эрекле Кодуа. Представители нацдвижения утверждают, что тогда речь действительно шла о попытке военного переворота с участием российских спецслужб. Тем не менее, даже спустя 5 лет мало кто знает, что на самом деле произошло в Мухруване. Бывший госминистр безопасности, а сегодня глава Центра общественного контроля над деятельностью спецслужб Бесик Аладашвили, мухруванский мятеж причисляет к тем скандальным делам, которые длинным шлейфом тянутся со времен Михаила Саакашвили.
Это был такой поставленный спектакль, который ставил целью маргинализировать военных. Да, можно говорить о множестве версий, но тогда правительство нацдвижения не смогло предоставить убедительные аргументы. На все эти вопросы нужны четкие ответы объективного и профессионального расследования.
Бесик Аладашвили уверен, что в таком случае и у западных партнеров не возникнет подозрения, что нынешние власти мстят политическим оппонентам. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа. В среду на одобрение парламента самопроглашенной Республики Южная Осетия был представлен новый законопроект о неправительственных организациях. Однако депутаты не смогли принять окончательного решения. Рассказывает Ирина Келихсаева.
Законопроект был разработан Министерством юстиции Республики в марте этого года. В конце апреля Комитет по законодательству Югоостинского парламента провел 2 заседания, на которых обсуждался новый вариант закона об НКО. Все эти месяцы представители неправительственного сектора заявляли о неприемлемости введения в отношении организаций, получающих гранты из-за рубежа, термина «иностранный агент». По мнению гражданского сектора Южной Осетии, это поставит на них клеймо иностранного шпиона. НПОшники предупреждают, что новый закон подорвет не только их гражданскую активность, но и личную безопасность. Общество, более 20 лет живущее в условиях войны и пропитанное ненавистью, страхами, подозрительностью, не станет вникать в юридические тонкости, указывают они. Исполняющий обязанности министра юстиции Мурат Ванеев еще раз попытался объяснить причины, побудившие его ведомство разработать этот законопроект. Ключевой, по словам чиновника, стала попытка защитить свое государство от недобросовестных источников финансирования и воспрепятствовать проникновению нездоровых тенденции в наше общество через НКО. Представители 3 местных НПО, которые присутствовали на сессии парламента, явно нервничали. К тому же выяснилось, что некоторые депутаты, которых пригласили проголосовать за новый законопроект, даже его не читали. Вице-спикер парламента Мира Цхавребова поддержала НКО и обрушилась с резкой критикой на представленный документ.
Это не моя компетенция, но мы все знаем, что те, кто занимался шпионской деятельностью, в том числе и в августе 2008 года, эти люди еще, так сказать, не предстали перед судом или перед теми органами, которые должны были озаботиться их деятельностью. Вот эти люди не подпадают под этот закон, не так ли? А зачем нам, во-первых, вы делаете что? Вы переносите понятие «иностранный агент», которое в российском законодательстве носит ограничительный характер, на все понятие НПО. я предлагаю вообще убрать это понятие.
Директор некоммерческой организации Ассоциация женщин Южной Осетии за демократию и права человека Лира Кузаева сравнила последствия принятия этого законопроекта с поощрением линчевания гражданских активистов и добавила, что не собирается работать под ярлыком врага народа. Пришла в парламент поддержать коллег и глава НПО «Медиацентр ИР» Ирина Гаглоева.
Мы независимое государство, у нас свое законодательство. И вот так совершенно копировать какие-то непонятные больших государств, великих государств, по-моему, бессмысленно. Совершенно очевидно, что здесь закладывается негатив по отношению к очень важному сектору нашего гражданского общества.
Свою поддержку Угостинским НКО выразил сегодня один из самых авторитетных депутатов парламента Бала Бестауте, который всю сознательную жизнь защищал независимость Южной Осетии с оружием в руках. Он попросил коллег поддержать неправительственный сектор, который занимается важными общественными проблемами, например, заключенными в грузинских тюрьмах осетинами. После жарких дебатов спикер парламента Станислав Кочев предложил комитету по законодательству доработать законопроект с учетом мнений всех сторон. Ирина Хелексаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». Спор вокруг статуса древнейших золотых рудников на территории Сагдриси не утихает, и активисты продолжают оставаться в палатках. Рубрику «Не круглый стол» на эту тему провела Кэти Бочеришвили.
Участники нашего круглого стола Нана Рипиани, историк искусств, старший научный сотрудник Центра истории искусств и охраны памятников. И Манане Варзелашвили, она представляет Национальное агентство по сохранению культурного наследия Грузии, главный специалист Департамента по делам ЮНЕСКО и международным отношениям. У меня первый вопрос к Албатон Манане. Вы могли бы сегодня четко опрессовать позицию, на которой стоит ваше агентство по проблеме Сагдриси? Что может и чего не может сделать ваше агентство, чтобы решить этот вопрос?
Я хочу в первую очередь заявить, что Национальное агентство делает все, чтобы согласовать со всеми сторонами все вопросы и найти консенсус в этом очень трудном вопросе. То решение, которое было подготовлено Национальным агентством в марте этого года, базировалось на документальные материалы, которые были представлены до этого времени экспедиции и всеми участниками этого вопроса за прошедший год. Агентство старалось и решило дать возможность еще раз перепроверить, найти новые аргументации, в случае которых изменится отношение к этому объекту. Она решила пригласить интернациональных экспертов, чтобы помочь решению этого вопроса. Потому что те документы, которые были представлены для рассмотрения, оказались не совсем полными.
Кем были представлены?
Были представлены материалы во время археологической экспедиции, начиная с 2007 по 2013 год. Также были предусмотрены заключения комиссии, государственной комиссии, которая работала под Министерством культуры Грузии. Все вопросы были также открытыми, к сожалению. Поэтому Национальное агентство, у них не было достоверной аргументации для того, чтобы удостовериться, что это древнейший в мире, я подчеркиваю, древнейший. То, что там были археологические артефакты, это факты, никто не отвергал. И то, что были вынесены 14 тысяч около артефактов, это, конечно. Но вопрос с датированием, вопрос, для чего применялись эти оружия, эти вопросы были также открытыми. Поэтому агентство рассмотрело существующие материалы, и для того, чтобы еще раз перепроверить, проверить, еще дать возможность экспертам удостоверить существование этого объекта.
Ценность этого объекта, вы хотите сказать?
Мы в нашем последнем заключении подчеркнули обязательство включения интернациональных экспертов в дальнейших работ. До включения экспертов компания не сможет начать работу, до получения экспертизы от этих экспертов.
Но это тоже спорный вопрос. Как утверждают те люди, которые сейчас там находятся в палатках, активисты, они говорят, что работы все-таки продолжаются. Но сейчас не...
Нет, я сама была с нашим экспертом вместе в воскресенье, и там работы были приостановлены. И они также ожидают дальнейшего диктата со стороны интернациональных экспертов.
Угу. Ну, мы помним, что министр культуры Гурам Удайшари, он туда ездил где-то примерно 2 недели назад, он обещал, что эксперты как раз должны прибыть к этому времени. Как обстоят дела сегодня?
Да, в субботу приехали эксперты. К сожалению, часть нашего общества по телевизионному эфиру, я сегодня слушала, предполагают, что эксперты недостаточной квалификации. Но также я хочу подчеркнуть, что вчера у нас была первая очень конструктивная встреча с лидерами немецкого грузинской экспедиции, главой Национального музея Грузии. И специалисты, которые включены в вопрос с актрисой, уже не имеют никаких сомнений по этому поводу. Я хочу поделиться с вами их именами. Это профессор Альбрехт Йоконховер, немецкий археолог, историк-археолог по преисторической эпохе. Он бывший рецензент Фольксвагенского фонда по ревизии проектов. Он также эксперт ЮНЕСКО. И он также участник и консультант проекта «Вадатапе» в Болгарии. Он имеет огромную квалификацию. Его коллега-геолог, это Венелин Желев, болгарин по происхождению. Он представляет Софийский университет по минералогии. И до конца недели они изучают все стороны, представляют им свои аргументации. Они в воскресенье были в первый раз в Сахабрисе. Планируется несколько раз до их отъезда визиты в Сахабрисе. И мы ожидаем их предложения где-то к концу недели.
Спасибо. Вопрос к Албатуне Нани. Прозвучали сейчас имена экспертов. Вы знаете об этих экспертах? Я, естественно, никак не хочу умалять их достоинство и значимость. Однако, как бы мягче это сказать, будет ли это заключение авторитетным для вашей стороны, которая выступает за сохранение этого памятника?
Вы знаете, я хочу сказать, что, наверное, за неделю, вот какими бы экспертами они не были бы, за неделю все это изучить и аргументированно доказать, что это не археологический объект, будет очень сложно. Потому что археологическая экспедиция работала там, если не ошибаюсь, 10 лет. Оно не закончено, то есть они собирались продолжать работать. То есть это был процесс. Прерывание процесса, конечно, вызывает то, что те аргументации, которые в исследовании археологов, конечно, должны быть еще доказаны. То есть в процессе им говорить, что вы знаете, вы чего-то не доказали там или не доработали, это неправильно. Потому что процесс должен был продолжиться. С 2013 года они должны были продолжить это.
Простите, да? Вы имеете в виду процесс изучения?
Естественно, там должны были продолжиться археологические раскопки, там должны были произвести какие-то анализы. То есть это все процесс доказывания их предположений. Но эти предположения совершенно аргументированы на этом этапе даже. Просто это с какой стороны, понимаете, подойти, и кто хочет, так и читает. Вот в этом и проблема. Так что я не уверена, что эксперты за одну неделю могут быть совершенно уверены и положить свой результат, что это не археологический объект. Ник Антази один раз сказал, что археологи, эксперты приедут, чтобы они подтвердили бы, что это не археологический объект, что это заранее было обговорено, что они должны именно вот это подтвердить. Они завтра могут сказать, что это как раз очень ценный самый древний рудник. Так что как-то создается впечатление, что это было заранее оговорено. Кроме этого, насчет экспертов. Я не знаю, я старалась найти их имена в Гугле, про всех и все есть информация, я не смогла их найти. Конечно, я сейчас думаю, что они какие-то второстепенные. Я не знаю, может, один даже я слышала, связан с RMG Gold, и что он даже приезжал некоторое время назад, был в Тбилиси. А еще я хочу сказать про то, что когда ситуация вот такая конфликтная, и когда приглашаются какие-то эксперты, надо заранее как-то ставить курс дела общественность, кто приезжает, опубликовать их CV или портфолио, чтобы мы знали, кто они такие, понимаете? Так нельзя. Интернациональные эксперты, это очень абстрактно. Только вот неделю назад прозвучали их имена. Еще насчет заключения агентства. В заключении сказано, что это вообще не археологический объект. Это однозначно. Но сейчас спорить о том, соответствует это археологический объект или нет, это ну, нас далеко поведет.
Да, ведь самое главное сейчас, скажем, спасти этот рудник, если он действительно представляет эту ценность.
Совершенно обязательным проанализировать те научные аргументы, которыми агентство доказывает, что это не археологический объект. Понимаете, в чем дело? Это никакой критики не подлежит. Очень слабое заключение. Мы можем спорить об этом. Я, например, предлагаю агентству, чтобы они бы устроили бы встречу научную, серьезную, без медии, и чтобы мы по пунктам прошлись бы по этому заключению. Каждый пункт может быть опровергнут. Спасибо. Очень легко.
Спасибо. Калбатун Уманена, может агентство пойти на такое?
Между прочим, я хочу сказать спасибо Нане Рыфьяне, потому что каскаде сплетен, которые по социальным сетям за дни эскалации этого вопроса изъявлялись, Нана Рыфьяне была единственная, кто, между прочим, очень конструктивно советовала нам свою помощь. Я по Фейсбуку ей сказала огромное спасибо. Дело в том, что агентство своей главной задачей сегодня старается не продолжить эскалацию между научными кругами. Агентство хочет найти с помощью интернациональных экспертов и с помощью также той экспедиции, которая работала, найти консенсус, который поможет определить этот памятник по своей исторической и культурной ценности. И также после этого уже второй вопрос. Найти консенсус во всех случаях между всеми заинтересованными сторонами. Мы хотим вывести общество из этого тупика, потому что само агентство получило очень тяжелое наследие. Я хочу напомнить вам, что за год при практически установленных работ компании ни одного позитивного шага сделано не было. К сожалению, уже тупиковое наследие получило агентство, когда все стороны уже были эскалированы. Я также хочу сказать, что агентство не доказывает само по себе. Агентство не представляет собой исследовательский институт. Агентство, оно основывается на тех аргументах, которые предоставлены были всеми сторонами научных групп.
Калбатуну Манана, и тогда скажите, если вдруг эти эксперты, если они, конечно, не ангажированные, скажут, что это действительно памятник, агентство откажется от своего решения? Пересмотрит его?
Агентство и Министерство культуры уже пойдет по другому плану в том случае, если будет доказано, что это на данном этапе объект имеет ценность, чтобы сохранить.
Пересмотрит, значит, решение.
Мы последуем тем рекомендациям экспертов, которые будут подготовлены.
Спасибо.
Во времени. Это первое. Я хочу еще раз сказать, что это их первая миссия. Это изучение вопроса, и они встречаются со всеми и только научными исследователями, которые были включены за последнее время. Да, потому что время очень мало, мы не можем.
Спасибо.
Устраивать публичные... Да.
Калбатуна Нана, буквально коротко, что вы хотели сказать?
Я хочу сказать, что если вот эти встречи действительно состоятся, если дебаты между учеными и экспертами состоятся, то это, конечно, очень хорошо. Очень хорошо. Но я не знаю, действительно ли это так будет. Я желаю, чтобы это было бы так, потому что я думаю, что сотрудничество. Я приходила, правда, в агентство, я просила, что, может быть, мы устроим встречу. Да, это я делала, потому что я думала, что вот эти дебаты, без всякой медии там, и без всякой шумихи, вот именно вот разговор, понимаете, научный разговор приведет к чему-то. Если это будет, естественно, это будет очень хорошо.
Мы очень стараемся, чтобы найти этот консенсус и решить этот вопрос, объединяя грузинское научное общество воедино.
Нет, это научное общество не очень разделяется.
И в качестве резюме, естественно, даже если вдруг эти эксперты приглашенные придут к выводу, что это на самом деле древние рудники, и их нельзя трогать, я думаю, что и на этом, к сожалению, тоже не закроется проблема. Я думаю, что RMG Gold будет отстаивать свои права, и мне кажется, что скоро эта проблема, к сожалению, не решится. Спасибо. Я напомню слушателям, что гостями некруглого стола были Анана Вардзелашвили, представитель Национального агентства по сохранению культурного наследия Грузии, и Нана Ипиани, искусствовед, сотрудник Центра истории искусств и охраны памятников.
С экспертами беседовала Кетти Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Сегодня 10 мая, в Сухуми, Тбилиси, Цхинвали, 21 час 30 минут, в Праге, половина восьмого. Как обычно в это время, с региональными новостями, Любовь Баматова.
Сегодня, 10 мая, внепарламентская оппозиция Грузии представила своего кандидата в мажоритарные депутаты Карцанистского района Тбилиси Еремию Берешвили. Встреча лидеров коалиции и Берешвили с избирателями прошла в сквере, расположенном на Карцанистской улице, сообщает Интерпресс Ньюс. В ходе встречи кандидат в мажоритарные депутаты рассказал о своих приоритетах и планах на будущее в случае победы на выборах в органы местного самоуправления. По словам Берешвили, ему важно, чтобы у жителей Карцаниси был реальный представитель в городском Сагребула, муниципальном собрании, который бы боролся за улучшение условий их жизни. Грузинская мечта избавила суды от вмешательства политики в их работу. Заявил в интервью каналу «Имедиа» премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. «Главное завоевание грузинской мечты – это то, что сегодня каждый гражданин в нашей стране чувствует себя защищенным и свободным. Свобода подразумевается в любой сфере». И, цитируя самого председателя Верховного суда Грузии Константина Кублашвили, можно сказать, что суд в Грузии свободен как никогда. Новая власть доказала, что никогда не вмешивается в деятельность органов правосудия. Цитирую его сегодня портал «Грузия онлайн». Завтра, 11 мая, генеральный директор компании «Рустави-2» Ника Гварамия отправится на допрос в Главную прокуратуру Грузии. По данным телеканала, сотрудники прокуратуры вручили ему повестку о вызове на допрос накануне. Гварамия допросят в связи с заявлением, сделанным в ходе состоявшейся накануне пресс-конференции, сообщает Интерпресс Ньюс. По словам гендиректора телекомпании, показания Кавзиашвили о том, что он якобы говорил с ним о монтаже где-то видеокамеры или о чем-то другом подозрительном, является абсолютной ложью. Как отметил Гварамия, в действительности произошло то, что Кавзиашвили заснял проверку того, установлено ли в здании скрытое видеонаблюдение. Речь идет о проверке, которую мы провели в рабочие часы. К сожалению, власти следуют логике господина Гарибашвили, который, как только стало известно о факте прослушивания, сразу же обвинил нас в импровизации. Однако он должен задуматься над тем, почему происходит утечка записей из его бывшего ведомства, которые были сделаны именно тогда, когда он был главой МВД, а не до или после, отметил Гварамия. Сегодня в Цхинвале состоялось очередное заседание штаба по контролю за строительно-инвестиционными работами, предусмотренными инвестиционной программой социально-экономического развития самопровозглашенной Республики Южная Осетия на 2014 год под председательством Леонида Тибилова. По данным информагентства РЕС, в работе заседания приняли участие премьер-министр Доменти Кулумбегов, вице-премьер Эрик Пухаев, руководство Министерств строительства, финансов и экономики.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Коалиция «Грузинская мечта» представила вчера 25 кандидатов в мажоритарные депутаты столичного Сакрибула. Среди них как действующие члены городского совета, так и известные в прошлом персоны. Рассказывает Михаил Егиков.
Церемония представления кандидатов в мажоритарные депутаты от «Грузинской мечты» по своим масштабам, конечно, не сравнится с презентацией мэров, прошедшей 26 апреля во Дворце спорта. Сегодняшнее мероприятие прошло в довольно тесной обстановке центрального офиса правящей коалиции. Без долгих вступительных речей и помпезности кандидат в мэры столицы Давид Нарманья представил общественности 25 претендентов на депутатские мандаты в городском совете. Среди кандидатов есть и действующие члены Сакрибулу, как, например, заместитель председателя этого органа Джаба Самушия. Он будет баллотироваться в одном из крупнейших районов столицы – Тевзе. Самушия заявил о готовности решить проблемы этого района.
Все районы Тбилиси имеют свои проблемы. Одна из главных проблем Тевза – это подземные воды. Подвалы многих корпусов фактически затоплены. Также необходимо приводить в порядок дороги, коммуникации и скверы. В ближайшие 4 года мы должны сделать все, чтобы эти проблемы наконец решить.
Есть проблемы,
несмотря на то, что Давид Нарманья представил кандидатов в мажоритарии как истинных профессионалов, среди претендентов довольно известные в прошлом спортсмены, только начинающие свою политическую карьеру. Кандидатом в депутаты Тбилисского района Вазисубани назван бывший капитан сборной Грузии по регби Ираклий Абусаридзе, завершивший спортивную карьеру лишь в прошлом году. От комментария Абусаридзе воздержался. А баллотироваться в Галданском районе будет бывший центральный защитник национальной сборной по футболу Муртаз Шелия, работавший последние годы вице-президентом клуба «Спартак» Цхинвали и спортивным директором тбилисского «Динамо». Он с улыбкой разъяснил, почему решил податься в политику.
Беру пример с господина Кахи.
На сегодняшней презентации Давид Нарманья прокомментировал и предвыборные обещания нацдвижения. Лидеры бывшей правящей партии назвали накануне собственных кандидатов в главы городов, районных муниципалитетов, а также в мажоритарные депутаты столичного Сакрибулу. Нарманья считает обещания конкурентов нереальными.
Хочу отметить, что понижение каких бы то ни было налогов или тарифов на коммунальные услуги никак не входит в полномочия местных органов власти. Поэтому я бы хотел посоветовать некоторым своим оппонентам внимательно пересмотреть свои обещания.
В свою очередь, кандидат в мэры Тбилиси от нацдвижения Николос Мелия бросил сегодня вызов оппоненту, призвав его принять участие в теледебатах. По словам Мелия, только так жители Тбилиси смогут сделать правильный выбор. Инициативу Мелия поддерживает и эксперт по вопросам самоуправления Коте Канделаки. Он считает, что в дебатах должны участвовать кандидаты в мэры всех самоуправляемых городов. По мнению эксперта, в отличие от парламентских и президентских выборов, в местных участвуют претенденты из различных регионов, каждый из которых имеет свою программу. Поэтому нельзя ограничиться лишь общими предвыборными обещаниями от лица всей партии. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Глава британского внешнеполитического ведомства Уильям Хейк провел в четверг встречи с представителями правящих кругов и оппозиции Грузии. Он обсудил с участниками диалога вопросы региональной безопасности и перспективы вступления Грузии в НАТО и Евросоюз. Рассказывает Серго Бригвадзе.
День у главы МИД Великобритании был довольно насыщенным. Поездки из одного ведомства в другое, встречи с премьер-министром и министрами, президентом и представителями оппозиции. Кстати, именно со встречи с последними началось утро Уильяма Хейга. С членами партии национального движения он обсудил вопросы евроатлантического курса и демократического прогресса Грузии. По завершении встречи комментарий сделал Давид Бакрадзе.
Очень важно то, что Запад проявляет подобную демонстративную поддержку Грузии на фоне происходящих на Украине процессов. Это наш шанс не только защитить себя от возможной агрессии, но и ускорить процесс интеграции в Евросоюз и НАТО. Этот шанс мы должны использовать, и задача правительства состоит в том, чтобы не потерять этот шанс.
С такой позицией согласен аналитик Центра стратегических и международных исследований Каха Гугулашвили. Слова главы МИД Великобритании о том, что запланированный на сентябрь саммит НАТО в Уэльсе станет отличной возможностью для Грузии в процессе продвижения на пути интеграции, Каха Гугулашвили расценивает как поддержку западного партнера в получении страной ПДЧ. Эксперт считает, что участившиеся в последнее время визиты европейских политиков повлияют на ускорение процесса евроинтеграции.
Европейский Союз как-то более осторожно уже относится к региону Восточной Европы, к событиям, происходящим там. И на фоне особенно украинских явлений и событий принято решение в Европейском Союзе о интенсификации политических таких связей. И особенно это выражается именно в интенсификации визита подобного рода. То есть политическое присутствие должно Европейского Союза в этом регионе должно быть более визуально.
Тема украинских событий сегодня звучала на всех официальных встречах главы внешнеполитического ведомства Великобритании. И днем ранее Хейк побывал в Киеве, где заявил, что Евросоюз разрабатывает новые санкции в отношении России. Кстати, это вызвало серьезную обеспокоенность в МИДе де-факто Республики Абхазия, который на своем сайте опубликовал следующее.
Есть все основания полагать, что Запад всерьез вознамерился мстить России и ее союзникам за их неготовность смириться с его диктатом на Украине и отсутствием равноправного политического диалога в этой стране. Не исключено, что Абхазия также может вскоре подвергнуться давлению со стороны западных стран. Такое развитие ситуации вполне устраивало бы реваншистские силы в Грузии, которые не могут смириться с существованием независимой республики Абхазия и по-прежнему не оставляют надежды вернуть Сухум.
Каха Гугулашвили считает подобные заявления неуместными. Ни о каком мщении не может быть и речи, считает аналитик. Ведь именно Запад является первым сторонником неприменения силы в процессе восстановления территориальной целостности Грузии. Особое внимание представители власти на встречах с Уильямом Хейгом уделили ситуации в сфере безопасности и проблемам в конфликтных регионах страны. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
На этой неделе в Оксфорде прошла конференция на тему перспектив сближения Грузии с европейскими структурами. Одним из выступающих там был профессор международных отношений Оксфордского университета Нил Макфарлейн. Он уже много лет занимается Грузией. С ним побеседовала Олеся Вартанян.
Сегодня во время конференции в одной из ваших ремарок вы вот допустили этот вопрос. А вообще стоит ли Грузии подписывать это соглашение об ассоциации? Вы знаете, в Грузии этот вопрос никем не обсуждается, только какими-то очень маргинальными группами. И мне несколько странно слышать этот вопрос здесь, находясь в Оксфорде. Вы можете объяснить вашу позицию?
Это экономический вопрос. У Грузии есть сейчас торговые отношения с Россией. Это выгодно для Грузии, особенно в связи с сельскохозяйством, вино и так далее. И это трудно предвидеть, что будет делать Россия, если ассоциация с Европейским Союзом есть. Может быть, это стоп, кончается торговля. Есть тоже вопрос миграции грузинов в Москве. Конечно, есть визовые проблемы. Это будет получше или похуже после ассоциации. И это не только вопрос людей, это тоже вопрос деньги.
Переводов вы имеете в виду, денежных переводов?
Да, да. И это важная часть грузинской экономики. И это угроза для Грузии. Да, если это вот кончается, и все, значит, это, я не знаю, миллиард-полтора в год долларов. Без этих денег много семей, много людей. У них будет трудно переживать просто без этих денег. И третье, это просто вопрос безопасности. Конечно, мы знаем, что Россия оккупирует Абхазию, Южную Осетию. Есть этот странный процесс бордеризации.
Вы имеете в виду колючую проволоку, да?
Да. И, может быть, это будет хуже после этого или нет. И, кто будет защищать Грузию, если проблемы есть? Значит, я за ассоциацию. Абсолютно рад, как сказать по-грузински. Но все-таки есть, конечно, проблемы, есть угрозы. И надо об этом думать, по-моему.
И вы считаете, ваше ощущение – это то, что в Грузии об этом не думают?
Я знаю, что много людей об этом думают. И люди в государстве, и в парламенте. Но политики Грузии, это, по-моему, это не видно. И это простой вопрос. Что будет, если вы говорите в Грузии, ассоциация с Европейским Союзом? Может быть, это не так хорошая идея. Что будет, значит, в политической сфере в Грузии?
Ну,
значит,
скорее всего, вас назовут маргиналом.
Преступник. Маргинал, пророссийский, да-да-да-да, и так далее. Значит, это трудно строить откровенный, открытый разговор об этом в Грузии, по-моему.
Вот как раз касательно вопроса защиты. На прошлой неделе началось вот это турне европейцев, так сказать, в том числе и в Грузию. Они приезжают туда, но по большей части у меня, по крайней мере, складывается такое впечатление, что они больше говорят с Москвой, предупреждая при этом Грузию, что соглашение об ассоциации не означает то, что вы вступите в Европейский Союз, что сподвижек в плане НАТО тоже пока не предвидится. Они очень осторожны. Как вы думаете, что в этой ситуации следует делать Грузии? Просто сложить руки и ждать, что дальше будет происходить?
Что касается договора по ассоциации, надо только продолжать потихоньку. Конечно, это не значит вот членство в Европейском Союзе, но все-таки есть. Если они хотят приближения к Европе, это приближение, но потихоньку. И, по-моему, для государства Грузии это важно. Не говорит, что это против России. Надо только молчать. О России, по-моему. Надо молчать. Это не хорошая идея провоцировать Россию в этом моменте.
Вы принадлежите к числу тех людей, ну, экспертов, находящихся за рубежом, которые довольно часто резко критикуете вот правительство. Я, например, сейчас вот несколько дней всего нахожусь здесь, как в Великобритании, но у меня была возможность встретиться с некоторыми людьми, которые в Лондоне, да, и они говорят то, что Грузия, например, довольно сильно изменилась за последние полтора года. Одна моя знакомая прямо сказала, что сейчас это напоминает не феодальное государство каких-то средних веков. Ну, конечно же, из-за того, что господин Иванишвили пришел в политику, потом ушел, оставил ставленника и так далее. Исходя вот из вашего, так сказать, бэкграунда, человека, который не боится критиковать, вот как вы сейчас смотрите на то, что происходит в Грузии?
Конечно, формально господин Иванишвили вне политики. Но это видно, что у них большое влияние на государство. Это хорошо, это плохо. Это так. У нас в Англии есть много людей вне правительства, вне государства. У них большое влияние. Это нормально, по-моему. Но все-таки он тоже бывший премьер-министр Иванишвили. И, по-моему, это хорошая идея, если он разрешит, что государство, правительство делают, что они думают, а не что он думает просто. Но как я сказал, это нормально и в демократии.
Но это же регресс, вам так не кажется?
Регресс.
Ну вот видите, моя
куда?
Знакомая так думает.
Куда? Регресс куда? Регресс чего? Значит, регресс демократии?
Политической культуры.
Политическая культура. А я очень хорошо помню, политическая культура под Саакашвили. По сравнению, это не регресс.
Я думаю, что я должна все-таки вас это спросить. У вас есть какая-то история, так сказать, отношений с прошлым правительством? Вы очень так резко критиковали бывшего президента, и были одним из немногих, кто это делал на самом деле за рубежом. За это заработали определенную репутацию. Вы думаете, у Саакашвили есть возможность вернуться в страну и, может быть, грузинскую политику?
Вернуться в каком смысле? Прокуратур спросил. Ну, давайте вернуться. У нас несколько вопросов. Конечно, это возможно. А в политике это слишком рано об этом говорится. Конечно, можно. Но, по-моему, это невероятно. У него много вопросов. И из прокуратуры, и из общества. Поживем, увидим.
С Нилом Макфарлейном побеседовала Олеся Вартанян.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В абхазском обществе сформировалось скептическое отношение к критике, посредством которой политические силы приходят во власть. Граждане хотят видеть конкретные программы и действия лидеров оппозиции, которые помогут справиться с существующими проблемами. С лидером абхазской оппозиционной политической партии «Форум народного единства» и депутатом парламента Раулем Хаджем бы побеседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Общественно-политическое движение «Айтерра», лидером которого был Александр Анквап, пришло во власть на волне острой критики, действовавшей в то время власти. Утвердившись в своих кабинетах, его представители забыли обо всем, что обещали – бороться с коррупцией, преступностью и беззаконием, провести административную реформу, реформу образования, о решимости выстроить эффективную вертикаль власти, об осуждении авторитаризма власть. Этим «Айтерра» в общественном сознании девальвировала всякую критику. Сегодня мы видим, что нынешняя оппозиция ставит практически те же самые вопросы, критикует нынешнее руководство за те же самые нарушения. Люди, как мне кажется, не видят разницы между айтаровской оппозицией и нынешней. Они считают, что лидеры оппозиции рвутся к власти, а придя к ней, как и айтаровцы, благополучно забудут о своих обещаниях построить правовое государство и наладить жизнь людей. Рауль Джумкович, что вы на это скажете? Какие механизмы могут застраховать наше общество от повторения этой ситуации?
Да, оппозиционная личность, вокруг которого были все так называемые возрожденцы и кандидат в президенты образца 2011 года, это разные. Побывав во власти, Анквап уверился в том, что те действия, которые совершались, будучи премьер-министром, будучи рядом с президентом Багабшем, позволяют заниматься теми делами, которые вершатся в интересах отдельно взятых личностей. И эту схему продолжает он и сегодня. Когда они еще тогда были в оппозиции, в первую очередь сам Анквап, они очень четко декларировали необходимость перемен в обществе, в политической системе, в экономике. Ничего не сделано. Наверное, все-таки кресло, к которому прирастают наши руководители, становится важнее. Декларация этих вещей позволяет реализовать желание получить это место, получить эту власть, а все остальное остается просто словами. Это все, наверное, зависит и от роли личности. И сама личность должна быть четко завязана под те механизмы, которые не позволят уйти от этих обещаний. Нужно до прихода во власть составить некий общественный договор, который в достаточно жесткой форме может потом, как говорится, общество спросить с него за те вещи, которые декларировались им. Если он не выполняет этих обещаний, вот до ухода с занимаемой должности.
А какие именно пункты должен содержать такой общественный договор?
В первую очередь, хотелось бы, чтобы нынешний президент это реализовал, чтобы была бы хотя бы возможность начать с того, что у нас будут те механизмы, которые позволят не напрягать наше общество, чтобы в парламенте были такие полномочия, которые могли бы повлиять и на решения, принимаемые президентом, также на решения, принимаемые исполнительной властью в лице премьер-министра и его кабинета министров, дабы не было никаких желаний обмануть людей в ходе предвыборных кампаний, а потом уже придя во власть, совершать те действия, которые идут вразрез с интересами народа, внести нужно в закон о привлечении бывших руководителей различных людей власти, в том числе и первого лица, к ответственности за правонарушения, допущенные ими в период их нахождения во власти, независимо от сроков уже завершения своих полномочий. В мире это практикуется. Почему у нас президент или премьер-министр, который, предположим, развалил экономику, разрушил ту политическую систему, которая плохо-хорошо функционировала, совершает те или иные действия, которые связаны с теми коррупционными схемами. Он ушел, и все, на этом все заканчивается. Должна быть мера ответственности. Я больше чем уверен, тогда многие не полезут. Те должности, которые не гарантируют им безопасное расхищение того или иного имущества, следует четко определиться с правовыми статусами главы государства и главы правительства. У нас сегодня президент является главой исполнительной власти. При том, что у нас есть кабинет министров во главе с премьером, обезличенным, не принимающим практически никакие решения без прецедента. Поэтому нужно четко разделить, кто такой глава государства и что такое премьер, придав премьеру определенные полномочия, которые позволили бы премьеру быть премьером, настоящим премьером.
То есть вы не согласны с мнением Анкваба, считающего, что пост премьер-министра надо упразднить?
Нет, категорически. Я считаю, что должность премьер-министра должна оставаться. Нам не нужна фактически должность вице-президента, которая не обладает никакими полномочиями. Нам четко надо определить, что такое премьер, что такое кабинет министров, минимизировать весь этот аппарат до объективно необходимого. Количество, которое сегодня существует, оно не способно реализовывать те поставленные задачи. Они дублируют те же структуры, что находятся в аппарате президента. У нас есть отдел экономики при кабинете министров, отдел экономики при аппарате президента. Спрашивается, зачем они все эти нужны? Это просто набор чиновников. Я считаю, что глава государства должен быть над ветвями власти. И он должен быть тем человеком, у которого четко обозначены полномочия, которые никак не идут в противоречие с полномочиями премьер-министра или парламента. Часть нынешних полномочий президента должны быть перераспределены, как я уже сказал, между парламентом и премьер-министром. Должны быть четко обозначены для главы государства направления, где решения должны приниматься не только им лично самим, а вместе с парламентом, то есть совместные решения, которые связаны с судьбой нашего народа, с судьбой наших территорий, независимостью. Глава исполнительной власти, вот я говорил, премьер-министр, должен утверждаться парламентом. Это должно быть четко прописано в нашей Конституции. В парламенте есть такая возможность инициировать любой вопрос 1/3 депутатского корпуса. У нас фактически на сегодняшний день может быть 3 такие депутатские группы, которые могут выдвинуть 3 кандидатуры на должность премьер-министра. Эти кандидатуры должны представить в парламент свое видение, программу экономического и социального развития. И на конкурсной основе в парламенте должен быть избран и утвержден премьер-министр. Вот утвержденный премьер-министр представляет парламенту структуру кабинета министров. И после этого премьер самостоятельно, без чьего-либо указания, начинает формировать кабинет министров. Он сам определяет необходимые ему по профессионализму кандидатуры на те или иные министерские должности. Парламент реально должен иметь право отправлять в отставку премьер-министра в случае невыполнения тех программных задач, которые он декларировал перед депутатами парламента. И точно так же каждый министр в отдельности.
Поясните, пожалуйста, какие права должны быть у депутатов парламента, представляющих оппозицию?
В целях, вот считаю, недопущения вмешательства в деятельность судебной власти, прокуратуры, контрольной палаты, предоставить оппозиции, которая имеется в парламенте, право выдвигать кандидатуры руководителей этих структур. Тем самым мы оппозицию вовлекаем в процесс государственного строительства. Но и в то же время с оппозицией тоже будет спрос. Если, как говорится, эти кандидатуры не отвечают тем качествам работ, которые они начали после утверждения выполнять. Но это не говорит о том, что именно мы, оппозиционеры, которые сегодня, хотим возложить на себя такие вот права и обязательства. Любая оппозиция должна обладать некими, как говорится, возможностями влиять на политические процессы и на строительство государства. Это вот тот объем политических инструментов, которые могут повлиять на ситуацию в целом в стране. Если мы реально сегодня поставим эти задачи перед собой, то их реально выполнить можно. И без каких-либо потрясений. Мы фактически об этом просим уже давно. Но, к сожалению, при всех тех вот лозунгах, которые озвучивает и президент, и все те, кто его окружает, что, мол, мы готовы к разговору, на самом-то деле деятельного какого-то процесса, к сожалению, не видно. Нет его.
Все то, о чем вы говорите, требует внесения серьезных изменений в наше законодательство. Есть ли уже готовые документы, которые завтра можно начать рассматривать? Сколько на это потребуется времени? И самое главное, готов ли нынешний состав парламента принять такие изменения?
Я думаю, вам известно, с каким трудом и как проходили вопросы, связанные с реформой судебной системы, вопросы, связанные с 7 главой Конституции. Это не говорит о том, что кто-то противостоит им, но есть определенные сложности восприятия, предположим, необходимости проведения этих вот перемен. Часть нашего вот депутатского корпуса под воздействием определенных сил ведет себя так, как им соизмерили уже. Документы лежат сегодня уже в парламенте. И они были представлены еще в свое время Сергеем Васильевичем Багапшем. Можно вносить некие поправки, некие изменения, потому что время идет, время меняется. Но основной набор этих предложений есть, и их нужно, как говорится, прорабатывать. Если пойти по пути понимания того, что нужно сохранить государство, то это можно сделать в кратчайшие сроки, за полгода. Поэтому я не вижу здесь причин для того, чтобы сидеть и ждать, когда что-то само образуется. чувствуется. Я надеюсь на то, что большинство депутатов как раз-таки с этим может согласиться. И они видят необходимость этих перемен.
Спасибо. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.эхокавказа.ком, на нем вы можете послушать, прочитать или прокомментировать материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.